Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 25 апреля, среда. Первая тема этого часа. Сегодня в Тверской области выйдет на свободу один из фигурантов российского списка политзаключенных Сергей Мохнаткин, помилованный президентом в понедельник. Почему его освобождение затянулось на 2 дня? Что и кто ждет Мохнаткина на свободе, за которую он боролся? Культура. В Москве открылся фестиваль «Черешневый лес», а писатель Юза Лешковский стал главным лауреатом литературной русской премии. А также сегодня в Америке рубрика «Общественное мнение». И вернемся к центральной теме нашей программы. Вновь будем ждать ваших звонков с ответами на вопрос, почему снижается качество образования в российских школах. Ну, прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 11, пасмурно, днем до плюс 18, местами возможен дождь. В Санкт-Петербурге солнечно, но холоднее, плюс 6, днем до плюс 11 градусов. Первая тема этого часа. Сегодня в Тверской области, как ожидается, выйдет на свободу из колонии общего режима Сергей Мохнаткин. Напомню, он был приговорен по обвинению в нападении на милиционера во время несанкционированной акции оппозиции на Триумфальной площади в Москве в декабре 2009 года. Сам Мохнаткин утверждает, что в акции не участвовал, а просто заступился за одну из участниц митинга. В понедельник президент Дмитрий Медведев помиловал Мохнаткина, единственного из так называемого списка политзаключенных, составленного правозащитниками. Однако прошло уже 2 суток, а на свободу он пока так и не вышел, якобы из-за того, что в колонию не поступили должным образом оформленные документы о помиловании. В Торжке, где в колонии пока находится Сергей Мохнаткин, в числе прочих журналистов находится наш коллега из «Новой газеты» Павел Каныгин. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Павел. Доброе утро. Какая информация на этот час? Когда Сергей Мохнаткин, как ожидается, выйдет на свободу? И какие данные подтверждают то, что это произойдет именно сегодня?
Здравствуйте, радио «Свобода». Ну, мы все ждем, что его все-таки выпустят сегодня. Мы очень надеемся, что это будет до обеда. У нас вчера вечером была информация от адвокатов, что бумаги все-таки добрались до Твери из Москвы. Вот, соответственно, они проделали путь в 200 километров за 2 дня. И вот мы думаем, что за 4 часа они все-таки проделают путь 50 километров от Твери до Торжка. Вот, по крайней мере, надеемся. Сегодня здесь должна же, сегодня сюда должна приехать также Ольга Романова из Москвы, вот, и тоже поддержать, так скажем, под воротами колонии Сергея Мохнаткина.
Спасибо, Павел. Это был журналист «Новой газеты» Павел Каныгин. Он находится в Торжке и также ожидает освобождения Сергея Мохнаткина. Ольга Романова действительно в эти минуты направляется из Москвы в Торжок. Вместе с ней, добавлю, находится и наш корреспондент, корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Зыков. Сейчас, к сожалению, с ними нет связи, поскольку сотовая связь на трассе Москва-Петербург работает нестабильно. Это я говорю по своему, так сказать, опыту в том числе. Но сейчас у нас на прямой связи адвокат Сергея Мохнаткина, Валерий Шухардин. Здравствуйте, Валерий. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Скажите, пожалуйста, что позволило вам утверждать уже с довольно большой степенью уверенности, что сегодня Сергей Мохнаткин наконец-то выйдет на свободу? И главное, какие действия вы намерены предпринять в дальнейшем? В частности, будете ли вы как-то обращать внимание вышестоящих инстанций вот на эту задержку двухдневную?
Ну, информация ко мне поступила вчера о том, что все-таки указ президента поступил в главный информационный центр МВД России, которые обещали отправить сегодня информацию эту уже в колонию. Вот. И поэтому, если предписание об освобождении Мохнаткина поступит в течение рабочего дня, то, согласно, опять же, ведомственным приказам, они обязаны сегодня его освободить. Поэтому есть надежда, что к концу рабочего дня, по крайней мере, сегодня Мохнаткин окажется на свободе. Ну, а по поводу, значит, привлечения властей к решению данного вопроса о задержке, конечно же, необходимо решать. Как выяснилось, указ президента был подписан еще 21 апреля. Сегодня у нас уже 25, то есть 4 дня, как Мохнаткин должен быть на свободе. Фактически нет, отсутствует основания для его содержания в местах лишения свободы, однако он там все еще находится. И поэтому, конечно же, необходимо, чтобы наши органы исполнительной власти обратили на это внимание и отрегулировали механизм освобождения лиц, в частности, в случае помилования, чтобы предпринимали быстрые меры по освобождению этих лиц. Потому что инициатива президента Она очень хорошая инициатива по помилованию, в том числе политзаключенных. У нас достаточно много политзаключенных находится в местах лишения свободы. И вот это первая ласточка, которую я очень приветствую, очень рад за эту инициативу президента. И поэтому, конечно, считаю, что не только президент, но и органы исполнительной власти, остальные органы власти должны ну, исполнять эти указы президента достаточно быстро и эффективно, потому что в противном случае будет нарушаться право на свободу.
Спасибо, Валерий, спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Это был адвокат Сергея Мохнаткина, Валерий Шухардин. И вот сейчас, наконец-то, на связи с нами корреспондент Радио Свободы Дмитрий Зыков, который в эти минуты с Ольгой Романовой направляется в Торжок, в колонию, откуда сегодня, как многие надеются, выйдет наконец на свободу Сергей Мохнаткин. Здравствуйте, Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, кто из гражданских активистов собирается встречать Сергея Мохнаткина и какая помощь, собственно, ему может понадобиться?
Сейчас в Торжок едет несколько машин с гражданскими активистами, активистами Русисидящие в основном, которые собираются встретить Сергея Мохнаткина, когда он освободится из колонии.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, я вас слушаю.
Давайте я передам трубку Ольге Романовой, она расскажет поподробнее.
Она находится с вами, спасибо. Ольга, доброе утро, вы в эфире Радио Свобода.
Доброе утро.
Доброе утро, Ольга. Скажите, пожалуйста, какая помощь, вот по вашему опыту, может понадобиться Сергею Мохнаткину сегодня, когда он, если это произойдет, как многие надеются, выйдет наконец-то на свободу после помилования?
Во-первых, помощь моральная нужна всегда, что ты не один. Во-вторых, конечно, чисто бытовые вещи. Финансы, переодеться, горячий душ, доехать до Москвы, решить вопросы дальнейшие с трудоустройством, с жильем и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все, конечно, нужно делать, и когда человек в такой ситуации выходит, у него обычно много нерешенных проблем, которые я просто призываю, наверное, всем миром взяться и помочь ему решить.
Скажите, пожалуйста, Ольга, как вы думаете, почему на 2 дня задержалось освобождение Сергея Мохнаткина? Каков ваш опыт, как одного из активистов движения «Русь сидящая»? Часто ли такое происходит? Или это какая-то специальная акция власти, какая-то попытка показать что-то?
Нет, так происходит с любым заключенным, к сожалению. Дело в том, что до осени этого года в Уголовно-исполнительном кодексе не было прописано ничего из того, как человека освобождают из колонии.
К сожалению, прервалась связь. Спасибо, это была Ольга Романова. Если вы нас еще слышите, я напомню, что Ольга, как и другие активисты организации, общественной организации «Русь сидящая», с ними находятся и журналисты, в их числе корреспондент Радио Свободы Дмитрий Зыков. Они сейчас направляются по трассе Москва-Петербург в Торжок, где сегодня, напомню, как ожидается, выйдет из колонии на свободу Сергей Мохнаткин, помилованный президентом, в понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в третьем и окончательном чтении законопроект о прямых выборах губернаторов. В Махачкале накануне вечером совершено нападение на редактора отдела политики еженедельника «Настоящее время» Руслана Гиреева. Сообщается, что журналисты избили 5 неизвестных. В Москве накануне состоялась учредительная конференция социал-демократического движения «Левый альянс». Инициатором создания новой организации выступил депутат «Справедливой России» Геннадий Гудков. Сергей Мохнаткин, помилованный в понедельник президентом России, может выйти на свободу сегодня. Об этом сообщил его адвокат. Мохнаткин был осужден по обвинению в нападении на милиционера в декабре 2009 года во время акции оппозиции. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 45 копеек, евро 38 рублей 79 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Харакири. Рассказ шестидесятника». Известный режиссер и сценарист Сол Шульман рассказывает о драматической судьбе своего киносценария «Ядерный век», написанного в середине 1960-х и принятого к постановке, но в последний момент отвергнутого из-за интриг влиятельных завистников. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве открылся фестиваль искусств «Черешневый лес». Он завершится в конце мая вручением премии имени Олега Янковского. Рассказывает Марина Тимашева.
Каждый год фестиваль проходит под новым девизом. На этот раз «Культура отдыха. Отдохновение культур». Директор фестиваля Эдит Куснирович объясняет.
Мы вышли из парка Горького, как вы помните, и парк Горького сейчас преображается и становится европейским красивым парком именно отдыха. И мы хотим поучаствовать в этом, хотя начинали еще раньше, сажали там черешневый сад и устраивали там концерты на открытом воздухе. И будем продолжать. В этом году там Спиваков с очень интересной программой именно для парка отдыха. С песнями неаполитанскими, испанскими, украинскими и русскими. В исполнении замечательных молодых артистов. Молодежь привлекаем, музыкальные ансамбли современнейшей музыки. Поэтому и название такое придумали «Культура отдыха» и «Отдохновение культуры».
18 мая в Большом зале консерватории Дмитрий Хворостовский и эстонский пианист Ивари Илья. В программе романсы Форе, Чайковского, Танеева, Листа, Рахманинова. В театральной афише «Черешневого леса» «Гнездо глухаря» театра Олега Табакова по изрядно забытой пьесе Виктора Розова. Спектакль называется «Год, когда я не родился». Режиссер Константин Богомолов объясняет.
Называться будет так, потому что, с одной стороны, в общем-то, хотя это год, когда я уже был рожден, но, в общем-то, это все равно взгляд того поколения, для которого это время не является временем становления, взросления и так далее. Это все-таки взгляд совсем нового поколения, как мне хотелось бы. Ужас того времени, год, когда я не родился, год, когда лучше бы и не рождаться, время, когда лучше бы не рождаться, может быть.
Судя по всему, девиз «Культура отдыха. Отдохновение культур» не слишком подходит и спектаклю театра «Современник» в постановке Евгения Арье. Это пьеса американского драматурга Дональда Маргулиса «Time Stands Still». Но и это название изменено, говорит завлит театра Евгения Кузнецова.
Почему? Потому что слово «still» означает не только остановку, но и кадр. А главное действующее лицо этого спектакля – женщина-фотограф Стрингер, которая снимает на войне и которая делает очень сложный для себя моральный выбор. Эту героиню играет Чулпан Хаматова. Наверное, даже жесткий спектакль для меня лично во многом связан с самой личностью Чулпан Хаматовой, с ее такой жертвенностью внутренней. В результате долгих размышлений мы остановились на таком названии, как «Скрытая перспектива». Потому что, а, оно отсылает к фотографическому миру, и, б, это название книжки Роберта Капа, знаменитого военного репортера, который организовал фонд помощи военным репортерам. И мы считаем, что это очень точно для нашего спектакля.
В спектакле заняты Сергей Юшкевич, Дарья Белоусова, Александр Филипенко и Чулпан Хаматова.
Пьеса очень сложная про военных журналистов. Работа идет очень напряженно. И вообще не понимаю, как мы доползем до финала. Но такой сложной работы у меня не было давно.
Чулпан, как вы реагируете на выдвижение «Новой газеты» на Нобелевскую премию за работу в фонде?
Я по отношению к себе, конечно, реагирую на это с юмором. А вот для фонда, для людей, которые работают с утра до ночи и... Конечно, я так не смогу словами, этого никто не поймет, не будучи в этой системе координат. Но для меня лично это очень важно, что вот этих людей, вообще фонд как сам таковой, заметили, и будет эта премия, не будет, это уже не суть важно. Важно, что все и волонтеры, и доноры, и врачи, и сотрудники, все знают и слышат, что их видят. И их оценивают, что это не просто так. Хотя там 90% из 100 времени хочется им всем сложить руки, плюнуть и пойти заниматься своими делами, что намного проще для всех.
Это была Чулпан Хаматова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И еще о новостях, не связанных с политикой. Писатель Юза Лешковский с книгой «Маленький тюремный роман» стал главным лауреатом литературной русской премии, которая ежегодно вручается в московском президент-отеле лучшим прозаикам и поэтам русского зарубежья. Лучшим поэтом на этот раз признан Илья Ристенберг из Харькова, прозаиком малых форм Дмитрий Вачедин, Германия. Среди других лауреатов премии бывший сотрудник «Радио Свобода» поэт Алексей Цветков. Юз Олешковский, неоднократно выступавший на «Радио Свобода», автор песен о курочек и «Товарищ Сталин, вы большой ученый», романа «Николай Николаевич», эмигрировал в 1979 году после публикации в альманахе «Метрополь». Олешковский остался верен своей ироничной манере и на церемонии награждения русской премии, за которой наблюдала наш обозреватель Елена Фанайлова.
Для создания более веселой атмосферы, я бы даже сказал, легкомысленной атмосферы, вручение премии и так далее, может быть, было бы необходимо обязать поэтов написать буквально четверть страницы прозы, а прозаиков заставить сочинить четыре строфы. Как прозаик зачту вам не кусочек из маленького тюремного романа, потому что я бы не мог его даже сыскать и не мог бы сделать его веселым. Поэтому я вам почитаю текст «Танго бедной юности» Малеи, напеваемый в камере одним из моих героев, человеком очень импозантным, замечательным артистом, но судьбою посланным быть наседкой в камере вместе с политическими заключенными, невинно сидящими. Он еще косит за блатного, так сказать. Танго бедной юности моей. Я это танго пиликал на гармошке с балкона на четвертом этаже, и сердце колыхалось немножко, как говорят блатные в монтраже. Мне эту музыкальную науку преподавал француз Рене Блаже, но участковый вдруг меня застукал, сказал, что танго тебе не про ханже. Штрафную сходу выписал квитанцию, хотел гармошку выкинуть к чертям, но во дворе я замастерил танцы под танго урки, там кадрили дам. Шел дождь, но музыка все тучи разогнала. За воротник с тарелку натекло. В бомбоубежище Тамара так давала, что было с нею мне печально и тепло. На карты и на дам я был счастливчик, но чтобы дама улеглась ногой, зубами я с нее срываю лифчик, трико по-флотски левою ногой. Сосос Ягоды на даче жрали чачу, но стопки что-то не досталось мне. И вот на вахте хреначит кукарачу баян германский на кожаном ремне. Я не взорвуся под японским танком, не поведу, как Чкалов, самолет, но на морозе я так лобаю танго, что сердце плачет, а душа поет. На проводах чернели галки, словно ноты, орали урки, аккордов не жалей. Я променял все вальсы и фокстроты на танго бедной юности моей. Ах, Риорита, ах, Риорита, охота жрать, как стужу воробью. Но вот столовка наша на обед закрыта, а воробья увижу я в раю.
Юз Олешковский, лауреат литературной русской премии с фрагментом своего маленького тюремного романа.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о международных новостях. Сегодня в Брюсселе состоится очередное заседание Совета Россия-НАТО. Можно ли говорить о том, что Москва и Североатлантический Союз находятся на пути к компромиссу по вопросу о размещении в Европе элементов американской системы противоракетной обороны? Выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
В среду и в четверг, 25 и 26 апреля, в НАТО пройдет серия совещаний высших военачальников стран Североатлантического Союза и государств-партнеров в различных форматах. В том числе 25 апреля состоится заседание Совета Россия-НАТО на высшем военном уровне, в котором примет участие начальник Генерального штаба России Николай Макаров. Военные продолжат дискуссии, начатые в Брюсселе на минувшей неделе министрами иностранных дел и обороны. В конечном счете, все эти консультации направлены на подготовку к майскому саммиту НАТО в Чикаго. Российско-натовской встречи в верхах там не будет, прежде всего из-за разногласий сторон на европейской противоракетной обороне. На встрече министров 19 апреля генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: технически наша система не задумана как угроза для России, и наши эксперты говорили об этом российским экспертам. Это первое. Во-вторых, в политическом плане мы готовы повторить то, что уже записали 15 лет назад в основополагающем акте, 15-летие которого мы теперь отмечаем. В этом акте России и НАТО ясно заявили, что мы не применим силу друг против друга. Мы не расцениваем друг друга как противника. Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на это.
Политики ведь и в военном деле важны не намерения, не обещания, а потенциал. Если четырехэтапный адаптивный подход будет реализовываться, то на завершающих стадиях этого процесса будет создаваться инфраструктура, будут создаваться потенциалы, которые реально будут создавать риски для наших ядерных сил сдерживания. Поэтому просто сказать, вот мы в 97-м году прошлого века заявили, что мы не противники и что мы, значит, будем безопасность друг друга учитывать, ну, этого абсолютно недостаточно.
Заявил российский министр. По его словам, Москве нужны четкие твердые гарантии, что ПРО не направлено против России, причем обязательно дополненные совместно согласованными военно-техническими критериями. Есть все основания предполагать, что после такого итога министерской встречи начальники генеральных штабов споткнутся на том же самом. НАТОвская сторона будет заявлять о своих чисто оборонных намерениях, а российская делегация требовать юридических гарантий. До Чикагского саммита выхода из этого тупика не будет. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Еще 6 лет с президентом Владимиром Путиным. Что должна делать оппозиция? Гостем ведущего Михаила Соколова был председатель Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Митрохин. А через несколько минут в продолжении утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и сразу после новостей вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Почему снижается качество образования в российских школах? Будем вновь ждать ваших звонков. Телефон прямого эфира 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Сергей Мохнаткин, помилованный накануне президентом России, может выйти на свободу в среду. Об этом сообщил его адвокат. Мохнаткин был осужден по обвинению в нападении на милиционера в декабре 2009 года во время несанкционированной акции оппозиции. В Махачкале вчера вечером было совершено нападение на редактора отдела политики еженедельника «Настоящее время» Руслана Гиреева. Сообщается, что журналиста избили 5 неизвестных. Госдума рассмотрит в среду в третьем и окончательном чтении законопроект о прямых выборах губернаторов. В Москве вчера прошла учредительная конференция социал-демократического движения «Левый альянс». Инициатором создания новой организации выступил депутат «Справедливой России» Геннадий Гудков. Бывший губернатор штата Массачусетс и предприниматель Митт Ромни победил на первичных выборах кандидата на пост президента США от республиканской партии в 5 штатах – Нью-Йорке, Пенсильвании, Коннектикуте, Делавере и Род-Айленде. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан назвал положение в Сирии крайне неблагоприятным. Он выступил вечером во вторник на закрытом заседании Совета безопасности ООН. Министр обороны США Леон Панетта предостерег Северную Корею от дальнейших провокаций. Выступая в Бразилии, он заявил, что подобные действия приведут к дестабилизации ситуации в этой опасной части мира. Накануне иранская правозащитница Ширин Ибади призвала страны Запада не допустить, чтобы конфликт вокруг ядерной программы Ирана заслонил проблемы в области прав человека в Исламской Республике.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашего эфира, к теме, которую мы этим утром обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Протесты против реформы образования. Очередной митинг учителей, родителей учащихся, общественных активистов, представителей политических партий состоялся накануне в центре Москвы. Основные требования участников – отмена поправок в закон об образовании, означающих фактический отказ государства от принципа общедоступного и бесплатного среднего образования, повышение финансирования образования в два раза, достойная оплата труда работников образования и науки, а главное – отмена новой системы оплаты труда, то есть включение стимулирующих выплат в базовую часть зарплаты. Кроме этого, участники митинга потребовали прекратить практику закрытия так называемых малокомплектных школ без учета мнения родителей и учителей, отменить программу «Основы православия» православной культуры и убрать идеологию из учебного процесса. По мнению наблюдателей, да и при взгляде на мировые рейтинги образовательных учреждений, видно, что в России за последние два десятилетия уровень образования, увы, лишь падал. Почему это происходит? Сейчас снова ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на этот вопрос. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения по СМС, на пейджер. Я внимательно читаю комментарии на сайте Радио Свобода. Еще несколько из них также прозвучат в эфире. Но прежде давайте послушаем. Слушаем, что отвечают на этот вопрос, почему снижается качество образования в российских школах. Константин Ушаков, директор, доктор педагогических наук, главный редактор журнала «Директор школы».
Во-первых, это во многом связано с проблемой педагогического корпуса, потому что качественное образование все воспринимается педагогами под давлением, например, того же ЕГЭ, как набор предметов. Мы начинаем воспринимать образование как усилия одного педагога плюс усилия другого педагога в другую область, как простое суммирование. Это одна из причин. Во-вторых, педагоги из-за технологизации педагогического труда начинают терять смыслы своей работы. Они становятся частью конвейера некоторого. Работа на конвейере никогда не бывает очень осмысленной и крайне редко доставляет удовольствие. В общем, содержание образования, которое мы сегодня имеем, почти не отличается от того, с которой было лет 20 назад. Так вот, качество образования не изменилось, а представление о хорошем образовании в мире изменилось, и родители это очень чувствуют.
Говорил доктор педагогических наук, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков. А вот что ответил на вопрос, почему снижается качество образования в российских школах, Андрей Демидов, сопредседатель Межрегионального профсоюза «Учитель».
Я как практикующий учитель хотел бы сказать, что, конечно, проблема не только в школе, хотя в том числе и, поскольку все-таки педагог, который вынужден там работать на 1,5-2 ставки, ну, трудно не требовать качества. С другой стороны, конечно, проблема и в том, что деградирует вот само общество, поскольку все-таки то, чем мы занимаемся в школе, это просто часть процесса социализации. Если родители дома с ребенком не играют, не читают и вообще мало им занимаются, то мы пожинаем плоды. И, конечно, здесь тоже можно найти какие-то объяснения, что люди вынуждены очень много работать, очень много неполных семей, где одна мама тянет всю семью на себе. Но факт есть факт. Вот я думаю, что комплексная есть причина. Я думаю, что как раз школа деградировала в меньшей степени, чем другие институты. Я вижу просто, насколько не хватает вот этого культурного бэкграунда, да, то есть этой почвы, на которой мы могли бы какие-то конструкции педагогические возводить. Я историк, у нас есть литератор. Литераторы говорят, что дети не в состоянии воспринимать классику, просто потому что они идейный пласт, им непонятен, и они просто не сталкиваются с повседневной жизнью, а посему они не восприимчивы, эти идеи для них чужды.
Таково мнение Андрея Демидова, учителя, сопредседателя Межрегионального профсоюза учителя. А что думаете вы, почему снижается качество образования в российских школах? Ждем сейчас вновь ваших звонков в прямом эфире. Работает уже телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный. А вот еще несколько сообщений с пейджера и полученных нами по СМС. Валентин из Москвы. Российское образование подтягивается, в кавычках, таким образом к деградировавшему западному. А если всерьез, рыночная экономика требует прагматического, узкого, а не широкого общего образования. Это хорошо видно по состоянию так называемого креативного класса. По советским меркам это просто амбициозные недоучки. Из Смоленска сообщение от Людмилы. Несколько перефразировав Маяковского, можно сказать, что если звезды на небе зажигают, значит это кому-то нужно. А кому и зачем в современной России нужны дебилизированные народные массы, понятные ребенку? Педагогов-дефектологов беспокоило это 30 и более лет назад. Только вот причины явления были другие. Виталий из Москвы. Качество образования в российских школах падает не случайно. Правящей воровской шайке не нужен молодой, самостоятельно мыслящий класс. Не нужны специалисты, вышедшие на болотную с требованием не врать и не воровать. Гнилой вертикали власти нужны лишь фашистующие дебилы типа кремлевских наших. Давайте послушаем звонки. Я призываю вас высказываться в более, наверное, корректном все-таки тоне, чем вот это последнее сообщение. Слушаем Владимира из Ростовской области. Доброе утро.
Доброе утро. Скажу об одной из второстепенных причин создавшегося положения с образованием. Всю правящую шпану лечат не врачи-коновалы, и летают они не на самолетах, которые пилотируют летчики из бывшего специального 235-го летного отряда. Путину и Медведеву надо в принудительном порядке прочитать курс лекций «Обеспечение безопасности жизни». Конечно, не в объеме школьного АБЖ. Спасибо.
Спасибо, Владимир. И вот еще один из комментариев сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, где, как всегда, обсуждение темы нашей утренней программы происходит в рубрике «Вопрос дня». Дмитрий пишет: «Образование никакой роли не играет. У нас все новые банкиры – дети силовиков. Хоть 7 Сколково закончив, все равно жена губернатора, сын мэра или дочь спикера Думы будут тебя богаче. Хоть заучись, каждый сверчок, знай свой шесток. Не банкирами они станут, так девелоперами, а тебе семью дипломами прозябать». Это вот когда молодой Путин или Медведев набирали силу, там образование роль играло. И даже ребенок простых родителей мог стать президентом. Например, тот же Путин или Ельцин. Почему падает в России качество школьного образования? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Казани. С ними побеседовал наш корреспондент Олег Павлов.
Во-первых, ушли уже те педагоги, которые той советской эпохи, которые не за деньги, а на совесть работали. Ну, любили свою профессию, пытались вложить учеников то, все, что знают.
Потому что снижается качество системы образования. И когда сейчас приходят учителя, взращенные этой системой, они уже не могут обеспечивать достаточного качества. Такое мое мнение.
Потому что вся политика образовательная, просвещение, заточена под дебилизацию населения. Вот поэтому качество образования снижается. Да и какой разговор можно вести о качестве, когда вообще образования-то ведь нету? Есть просто, ну, видимость.
Я так думаю, что почему снижается образование в наших школах, параллельно со всеми снижениями. В общем, в экономике у нас все падает, в медицине, ну, в общем-то, во всех отраслях. И образование это не исключение, поэтому для меня, в основном, загадки у нас это очевидно.
Потому что молодежь сама меняется, им уже неинтересно в школе как-то вот получать новые знания. А во-вторых, мне кажется, у учителей нет какой-то вот толчка, чтобы стараться еще за свободное время, опять же, давать больше знаний ученикам.
Так жители Казани отвечали на вопрос, почему снижается качество образования в российских школах. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань. Сейчас вернемся к сообщениям и звонкам, которые наши слушатели присылают сегодня в эфир. Звонок из Москвы. Георгий, доброе утро.
Доброе утро.
Почему снижается качество образования в российских школах, если вы согласны с этим утверждением, конечно?
Да. Ухудшение образования и других сфер в России связано с проведением лжедемократической правящими Медведевым и Путиным, связанные с рыночными образованиями и с рыночными позициями в образовании, в медицине, в семье даже. Якобы все рынок сам отрегулирует, а демократы только на это должны смотреть. Это лжедемократическая идея, приводящая к потере морали и восхваления вседозволенности ради личной выгоды. Путь к краху этих лжедемократов.
Спасибо, Георгий. Ваше мнение понятно. У нас, к сожалению, подходит к концу время, но я закончу еще одним сообщением. Почему падает уровень школьного образования в России? Вот что пишет еще один из наших слушателей. Это выбор власти между умными и послушными. Ведь именно из-за умных произошла, как считает Путин, геополитическая катастрофа. И власть сделала выводы. Спасибо всем, кто звонил нам в эфир и присылал сообщения с ответами на вопрос, почему снижается качество образования в российских школах. Напомню, продолжаются протесты против реформы образования. Накануне в Москве состоялся митинг на Пушкинской площади, посвященной этой теме. И получит эта тема, естественно, свое развитие и на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где вы можете посмотреть видеоматериалы и послушать, почитать комментарии экспертов. А в выходные программа Тамары Леленковой «Классный час» также отчасти будет посвящена этому вопросу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в первом квартале, согласно оценке Министерства экономического развития, увеличился на 4% к уровню такого же периода 2011 года, сообщила глава этого ведомства Эльвира Набиуллина. В начале апреля министерство понизило с 3,7 до 3,4% прогноз темпов роста ВВП страны по итогам текущего года. В 2011 году, согласно официальным данным, общий объем экономики России увеличился на 4,3%. Объем внешней торговли России в марте увеличился на 10,6% к уровню такого же месяца 2011 года, до 78 миллиардов долларов. При этом, как сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, экспорт вырос на 13,5%, а импорт менее чем на 6%. Положительная сальдо внешней торговли России в марте составила 21 миллиард долларов, увеличившись в годовом исчислении на 26%. Импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья в Россию в марте сократился почти на 12% по сравнению с показателем такого же месяца минувшего года, составив 3 миллиарда 143 миллиона долларов. В частности, как говорится в материалах Федеральной таможенной службы, сократились поставки в страну сахара, молочных продуктов и растительного масла, тогда как импорт мяса, рыбы и зерновых, наоборот, увеличился. Государственный долг 17 стран еврозоны в течение 2011 года вырос почти на 2 процентных пункта до рекордных 87,2% их ВВП, сообщило агентство Евростат. При этом госдолг всех 27 стран ЕС в минувшем году увеличился с 80 до 82,5%. Венгерская нефтегазовая компания «МОЛ» выходит из проекта «Набукко», заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. О своем намерении построить газопровод для поставки сырья из Каспийского бассейна из Ближнего Востока в Центральную Европу ранее заявлял консорциум компаний из 6 стран – Германии, Австрии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Турции. Немецкая РВЕ недавно также заявляла о возможном выходе из этого проекта.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 45 копеек, евро 38 рублей 79 копеек. В Москве 9 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Сергей Мохнаткин, помилованный в понедельник президентом России, может выйти на свободу в среду. Об этом сообщил его адвокат. Мохнаткин был осужден по обвинению в нападении на милиционера в декабре 2009 года во время несанкционированной акции оппозиции. В Махачкале накануне вечером совершено нападение на редактора отдела политики еженедельника «Настоящее время» Руслана Гиреева. Сообщается, что его избили 5 неизвестных. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении законопроект о прямых выборах губернаторов. Адвокат экс-премьера Украины Юлия Тимошенко, отбывающий 7-летний срок заключения по так называемому газовому делу, зачитал ее заявление о том, что 20 апреля она была насильно доставлена из харьковской колонии в больницу на медицинское обследование. В связи с этим Тимошенко объявила голодовку. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях и темах в свежей российской прессе. Снова со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро.
Возвращаемся к истории о пытках в полиции. Началась она в Казани с известного сюжета в отделении полиции «Дальний». Очень долго не подавал в отставку тогда глава МВД Татарстана Сафаров. Потом он все-таки это сделал. И вот прям после этого как будто прорвало, что называется. Один за другим стали подавать в отставку главы региональных управлений внутренних дел. И вот сегодня газета пишет, что последняя из таких громких отставок, она, естественно, тоже вызвана грубейшими нарушениями, выявленными во время проверок вышестоящими инстанциями. Речь идет о Кузбассе, о главе МВД Кузбасса Александре Елине.
Коммерсант пишет, что глава кемеровской полиции подал в отставку из-за преступления подчиненных. Здесь сейчас проходит проверка, министерская проверка фактов вот этих вот злоупотреблений своими полномочиями полицейских. Дело в том, что в начале марта суд арестовал 4 полицейских по версии следствия 16 сентября прошлого года, добиваясь показаний от 31-летнего мужчины, полицейские пытали его с помощью противогаза, в результате чего он умер. Умер от удушения. А виновники попытались скрыть свое преступление. Информация об этом всплыла только через пару дней после того, как руководство Кузбасской полиции сообщило об аналогичном убийстве подозреваемого, в причастности к которому обвиняется уже двое других полицейских. Вот после этого и началась проверка МВД, во время которой 9 апреля было обнаружено еще тело одного человека, в убийстве которого, так скажем, подозревают также сотрудника полиции. Отмечается, что Александр Елин, который возглавляет кемеровскую полицию, не стал, он подал рапорт об отставке, пока еще, естественно, он не принят, глава МВД России его еще пока не принял. В газете отмечается, что Елин всегда пользовался в центральном аппарате МВД хорошей репутацией. В начале 2000-х он возглавлял оперативную группу МВД, которая непосредственно участвовала в разгроме контролировавшего весь Дальний Восток организованного преступного сообщества.
И вот добавление к этой теме, что касается пыток в полиции, нарушений, только сегодня, вот за сегодняшнее утро, буквально за несколько часов в ленте информационных агентств против 3 полицейских из Курска возбудили уголовное дело по подозрению в избиении задержанного. Подмосковных полицейских, избивших задержанного, объявили в розыск. Что ж, возможно, последуют новые крупные отставки. А сейчас о другой теме. Интересные, на сайте Московской городской думы появились, а затем исчезли данные о доходах депутатов. Собственно, практика опубликования доходов, она известна, но почему вот в этот раз эти данные таким странным образом сначала исчезли, потом появились? Что же там в итоге такого? Интересно.
А вот новое известие пишет, что глава специальной комиссии Мосгордумы Анатолий Петров говорит просто, что в парламенте посчитали, что того времени, что данные провисят, будет достаточно. Вообще интересно, что самым богатым депутатом оказался не, например, не спикер Мосгордумы Владимир Платонов, который заработал 34 миллиона рублей, и даже не глава фракции «Единой России», а просто член этой фракции Александр Милявский, заработавший 520 миллионов рублей, его супруга 435 миллионов рублей. При этом автомобиля у депутата Милявского почему-то нет, зато обширным автопарком владеет депутат от «Единой России», 74-летний Анатолий Петров, который как раз и возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами Мосгордумы. Вот интересно, что Сергей Митрохин говорит, что такие метаморфозы, которые происходили с декларациями о доходах на сайте Мосгордумы, могут быть связаны с тем, что в столичном парламенте сначала решили лишний раз не привлекать к себе внимание, опасаясь, что вдруг что-то там обнаружится. Ну и Митрохин говорит, что сведения о доходах они будут проверять, как партия «Яблоко», поскольку здесь разработана специальная программа сопоставления деклараций за текущие и предыдущие годы. И, кстати, уже некоторые несостыковки обнаружены при проверке деклараций депутатов Госдумы.
И коротко еще об одной теме. Накануне «Радио Свобода» рассказывала об очередном скандале на телеканале НТВ. Оттуда уходит большая группа сотрудников. Были разнообразные комментарии, но не было комментария гендиректора НТВ Владимира Куристикова. Сегодня он высказался на эту тему в газете «Московский комсомолец».
Да, называется интервью «Я ценю своих журналистов, но оцениваю их по рейтингам». Он, кстати, говорит, что уходит только один журналист, ведущий Алексей Егоров, создатель «Истории всероссийского обмана». Говорит, что об остальных ничего у него нет никакой информации, что кто-то еще собирается уходить. «Ну какой я цензор?» – говорит Кулистиков. «У нас коммерческий канал, ничего личного, только бизнес. Есть рейтинги – отлично, значит, программу смотрят. Нет, это уже проблема». Еще он говорит, что главная проблема НТВ сейчас – это низкие рейтинги субботнего и воскресного вечернего прайм-тайма, куда входят такие программы, как «Центральное телевидение», «НТВшники», «Русские сенсации». «И с этим надо что-то делать», – говорит Кулистиков, – «принимать меры». А в остальном у НТВ дела идут довольно неплохо. «Понимаете, всю ответственность за программу и политику несу я, как генеральный директор, и это нормально. Если кто-то не согласен с моей политикой, могут уходить».
Интервью Владимира Кулистикова в газете «Московский комсомолец». Спасибо. С самыми интересными публикациями в свежей прессе нас этим утром знакомила Мария Страйкова. А утренний выпуск программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Как относятся жители России к перспективе возникновения десятков, а то и сотен новых политических партий в результате либерализации соответствующего законодательства? С таким вопросом обратились к населению социологи фонда «Общественное мнение». О результатах их работы ведущие рубрики на этой неделе Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Цель опроса – выяснить, будут ли избиратели у новых партий. О том, как распределились голоса респондентов, рассказывает ведущий научный сотрудник фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман.
Ключевой вопрос на эту тему звучал так. Вы бы хотели или не хотели, чтобы в России появились новые партии? 54% сказали, что они этого не хотели бы. 24%, то есть четверть, что хотели бы. Но остальные затрудняются с ответом. То, что большинство придерживается позиции, не хотели бы. Ни малейшего удивления вызывает не может. Партии вообще не очень популярны в России. Мы просто спрашивали людей, какое количество партий, на их взгляд, должно быть. 20% примерно считают, что партии вообще быть не должно. И примерно столько же считают, что вполне достаточно одной партии. Потом какое-то количество считает, что партии должно быть две, двухпартийная система. Довольно многие затрудняются с ответом, а доля людей, считающих, что партии должно быть три либо более, в идеале, немногим больше трети.
Чем вы это объясняете? В свое время ведь действительно было очень много разных партий, крупных и мелких. Люди помнят о том, что тогда была неразбериха, либо, наоборот, люди уже привыкли к тому, что существует всего несколько крупных участников политического процесса.
И то, и другое, но кроме того и другого, есть еще и вещь, ну, скажем так, более глубинная. У нас в исторической традиции многопартийности не было. Как таковой, институт партии в системе многопартийности массовым сознанием в целом освоен слабо. Партии воспринимаются как некие звенья, инструменты властного монолита. Демократический подход к партиям, как к организациям, представляющим интересы граждан, предъявляющих альтернативные проекты общественного развития, конкурирующих между собой и так далее, оно пока что отнюдь не овладело большинством.
Хотя могло бы овладеть, все-таки была такая полоса, когда их существовало действительно много, и к ним могли привыкнуть, приглядеться.
Но, как мы знаем, этого не случилось.
Не случилось. Но вот с другой стороны, согласно вашим опросам, не так уж мало желающих, чтобы возникли новые партии. Вы уже говорили, что это 24%. Рассматривали ли вы, кто входит в эти 24%?
Да, рассматривали. Тут все довольно однозначно. Гораздо чаще, чем опрошенные в целом, высказываются за появление новых партий молодые, образованные, относительно состоятельные, москвичи и так далее. Я, пожалуй, даже приведу несколько цифр в порядке иллюстрации. Среди тех, кто моложе 30 лет, за появление новых партий высказывается 32%, каждый третий. Среди тех, кто старше 60, всего 11%.
Колоссальный разрыв.
Трехкратный. По образованию. Среди людей со средним общим образованием и ниже 18%. Среди людей с высшим и незаконченным высшим 39%. Вдвое. По доходам, ну, разрыв несколько меньший, но тоже вполне ощутимый. Значит, среди тех, у кого доходы свыше 20 тысяч рублей, их не так уж много, 37% за появление новых партий. В Москве 40%, а в селах 18%. То есть совершенно очевидно смещение в сторону модернизированных, урбанизированных, образованных, обладающих различными ресурсами. И еще одна цифра. Среди сторонников Прохорова 61% за появление новых партий. То есть очевидно, что потенциал правоцентристский здесь выше. То есть ждут не столько появления новых левых партий, сколько новых партий относительно демократического, либерального там, и так далее толк. Ну, понятно, что коммунистический электорат не в большом восторге от перспективы появления новых партий, но там все-таки немалое количество людей, которые охотно поменяли бы свою партийную привязанность на что-нибудь, либо некий более современный цивилизованный вариант развития коммунистической идеи, либо, наоборот, еще более ортодоксальный, я бы сказал, кровожадный. Так что там тоже есть некоторый, так сказать, тайный плюрализм. Мы очень часто годами задаем одни и те же вопросы, смотрим на динамику показателей и так далее. Но вот этот вопрос, хотели не хотели, чтобы в России появились новые партии. Сегодня, когда партий 7, и их давно 7, имеет смысл. Через полгода, если их будет 50, задавать будет бессмысленно. Мы ведь задали еще один вопрос. А вы-то сами, вы, респондент, допускаете или исключаете, что на следующих парламентских выборах вы проголосуете за партию, которая пока еще не существует? Так вот здесь 31% сказали, что они это допускают. А исключают 42%, немногим больше, остальные затрудняются. Это означает, что добрая треть российских граждан, в принципе, могут на следующих парламентских выборах проголосовать за какую-то другую партию. Значит, здесь резервуар довольно большой.
И это, считает Григорий Кертман, самый принципиальный момент, посвященного многопартийности исследования.
Пальвелева и рубрика «Общественное мнение» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. О развитии событий на сайте «Свободы» www.svobodanews.ru и в следующей информационной программе «Свобода в полдень». А через 7 минут наш эфир продолжит авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени. Как повлияет на политическую жизнь России усложнение процедуры отбора кандидатов в губернаторы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что голодовка как инструмент достигла тех...
Победа кандидата-социалиста в первом туре – это результат так называемого...
Благодарение Аллаху. У нас очень хорошие новости.
Мы дозвонились до Израиля. В Израиле сказали, что тоже нету брони.
Я хочу говорить со всем французским народом без исключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.